компания «Ситивизор».
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
Добрый вечер. «Цена революции» в эфире. 29 апреля 2018 года мы отмечаем 200-летие со дня рождения императора Александра II, правившего Россией с 1856 по 1881 год, либерала на троне. Сегодня наш гость, кандидат исторических наук, доктор философских наук Алексей Карамурза, между прочим, призванный популяризатор либеральной идеи и автор либерального манифеста. Кто еще помнит, была такая партия «Союз правых сил». Я напомню, что у нас прямой эфир, смс можно послать по номеру плюс 7 985 970 45 45, и твиттер-аккаунт вызван. Ну, Алексей Алексеевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот я начну, во-первых, с того, что покажу тем, кто нас смотрит там по всяким вещаниям, сетевизор и прочее, дилетант. Вот такой двухтомник, ну, том у меня первый, естественно, в руках, 18-19 век, российский либерализм, идеи и люди. Есть еще второй том, и там масса биографий всяких замечательных людей, которые строили в России или развивали, я уж не знаю, что, либерализм, кого только нет, а вот для Александра II освободителя места у вас не нашлось. Это что за безобразие?
Ну, безобразие, не безобразие, так договорились авторы, царей не брать. Даже записных либералов не стали брать, ни Екатерину
II. Всего, да, один всего.
Нет, Екатерина II очень либеральна вначале была, возможно, там тоже был какой-то шанс. Ну, и не будем сбрасывать раннего Александра I. Дней Александровых прекрасное начало тоже действительно прекрасно начиналось. Да и у Александра II разные были периоды. Вообще решили царей не брать, но зато все окружение царя Александра II, его министры, настоящие реформаторы, теоретики либеральных реформ, все присутствуют.
И великий князь Константин
обязательно,
Романов.
Обязательно. Второй человек, а может быть, один из главных моторов александровских реформ, младший брат Константин.
Ну что ж, давайте немножечко к биографии тогда. Вот вряд ли Николай II собирался воспитать либерала на троне. Ну, а вот так вышло. Кто виноват? Василий Андреевич Жуковский или что-то еще все-таки?
Ну, давайте с самого начала. Значит, во-первых, рождение Александра, будущего Александра II в Москве, было делом символическим. Москва еще не отправилась тогда от наполеоновского нашествия. И вот 29 апреля, 17 по старому стилю, вот рожден был в Кремле, в московском Кремле, в архиерейском доме Чудового монастыря. К сожалению, место не сохранилось благодаря большевикам, в 30-х годах постарались. Но место знаковое. Потом крещен в Чудовом монастыре. Последний-то, кого там крестили, до него был Петр Алексеевич Романов. И хотя потом наследников крестили в Успенском соборе, вернулись ради Александра именно в то место, где Петр Алексеевич. Это тоже была знаковая вещь. Вообще у нас Александр Николаевич Романов – это москвич после Петра следующий, а с тех пор, по-моему, так сказать, государей на Руси москвичей вообще не было после него. Поэтому вот когда Юрий Михайлович Лужков узнал про это дело, он очень нас поддержал, когда мы с покойным Борисом Ефимовичем Немцовым, я был в той комиссии, очень узкой, человек 10 было, вот вышли с предложением поставить в 2005, по-моему, году памятник в Москве царю-освободителю.
Поставили, правда, не там, где он был до большевиков. У большевиков-то был в Кремле, очень красивый памятник.
Да, знаменитый Опекушинский памятник, который еще из-за Москворечья было видно, но там Федеральная служба охраны сказала категорически нет. Потом нам запретили около Кутафии башни, сказали, что манеж будет переконструироваться, какой-то подземный паркинг. В общем, царю места не хватило, потом пошлось договариваться с патриархией, и, наконец, вот Александр Николаевич стоит там.
Ну что ж, так воспитатель-то какую роль сыграл?
А воспитатели у нас, это такое общее место, что главный воспитатель – это Василий Андреевич Жуковский, что само по себе правильно. Но на самом деле суперглавный воспитатель, на мой взгляд, был не менее интересен, чем Жуковский. Это Карл Карлович Мердер. Потому что, конечно же, Николай I со всеми его, так сказать, особенностями никогда бы не доверил Жуковскому, человеку, который, в общем, специализировался по воспитанию собранию царевен и читал им тексты и учил их русскому языку царицам нашим. В общем, был такой женско-ориентированный. Поэтому Жуковский добавил некоторые, на мой взгляд, женские нотки характера. Чуть-чуть помягче был. А вообще, главный воспитатель замечательный Каракарович Мердер, лютеранин из Саксонии. Видимо, приглянулся прусачке нашей императрицы. Немцы вообще котировались здесь. Почему? Образованные, четкие, строгие, в то же время довольно благодушные. Для царя русского вообще хорошие качества, но не всегда получалось. Герой Аустерлица, кстати, гусар, потом по ранению был комиссован и прославился тем, что был воспитателем юных прапорщиков в специальном училище. Там его как раз и заметили. И человека, героя войны с удивительными личными качествами, он был, говорят, исключительно добр, но очень строг. И вообще какое-то фантастическое сочетание. Сам Жуковский перед ним преклонялся. Вот у меня есть и мемуары его. Я тоже не ожидал, что вот он выдвинется со временем на первое место. Ну вот приведу пример из воспитателя мер Мердера, которые потом, в общем-то, сказались на характере нашего царя-освободителя. Он, например, во время прогулок водил его по бедным петербургским семьям и показывал вообще, как люди живут, естественно, никого заранее не предупреждая. Или, например, так, по его настоянию к царевичу, ну, сначала великому князю, потом цесаревичу, были представлены еще два его ровесника – Вельгорский и Паткуль. Причем Вельгорский был намного талантливее, умнее, вообще вундеркинд. За ним царевич должен был тянуться. Но чтобы у него не было чувства неполноценности, был третий Паткуль, который все время отставал. Вот. И поэтому это интересный такой ход. И надо сказать, что каждый день отец Николай I, великий князь, потом император уже, принимал у них оценки. И первым к отцу, к императору должен был подойти, кто лучше всегда учился в этот день. И это почти всегда был Вельгорский. А сын шел только вторым. И вот он мучился этим, мучился. Вельгорского долгое время не любил, а потом полюбил и понял, что, в общем-то, правильно сделали, что ему такой ориентир задали. К сожалению, вот этот знаменитый Иосиф Вельгорский скончался в 1939 году в Риме, но это другая история. Поэтому интересно, за хорошие оценки на их счет начислялись деньги, которые два раза в году они могли потратить на благотворительность. Вот все эти три мальчика. Поэтому потратить на благотворительность было великой честью для них, некоторой заслугой. И мне кажется, что вот это воспитание это придумал Мердер, отнюдь не Жуковский. Но Жуковский, конечно, добавил свои обертона. Да, вы знаете, хотел, видимо, Николай I, чтобы его сын был лучше него. Он хотел ему сдать страну в приличном состоянии, чтобы не получилось. За 30 лет он довел страну до полной внешнеполитической изоляции, катастрофы Крымской войны. Поэтому сыну досталось очень тяжелое наследство, но он с честью, мне кажется, выдержал этот груз.
Ну вот, кстати говоря, об этом, собственно, переходном периоде, когда Александр II получает страну, да, после Крымской войны. В общем, вот откуда берутся, собственно, люди и идеи, да? Вроде бы все заморожено после там восстания декабристов, после там разнообразных попыток что-то обсудить, какие-то там улучшения с крестьянами, секретные комитеты, и все это ничего не реализовано, да? Вот никакие идеи Николая даже, которые у него были на самом деле, они не реализованы. Здесь провал, внешняя политика. Вот где, откуда взялись-то люди? Вроде бы все должны быть такие консерваторы, аккуратисты, да, там какие-то там люди из третьего отделения. И вдруг целый сон либералов появился.
А в России талантов-то много, их надо только найти, не задавить и в нужный момент привлечь. У них все-таки была огромная скамейка. Вот я удивительно, что Александровские реформы делали не один человек, не два-три, а человек 41-го ряда, а за ними был и второй, и третий ряд, и так далее. Это люди, конечно, которые при Николае большой карьеры не сделали. Они сидели на вторых ролях, но они были известны, что это люди толковые, при другой какой-то конфигурации, возможно, пригодятся. Но Николаю они не сгодились до конца жизни. И вообще очень часто проводили время, ну, за границей, в такой, как бы, эмиграции. Собирались там в кружки, в салоны. Очень трудно было говорить внутри России. И надо сказать, что у них довольно быстро, уже с 1955 года, вот когда скончался Николай I и заступил его сын, в общем, было несколько каналов рекрутирования вот этой новой Александровской элиты. Первое, это уже названный нами Константин Николаевич, который был командующим военно-морским флотом и готовил, по крайней мере, серьезные реформы у себя. Вот так было принято, что второй сын императора носит имя Константин обычно, потому что рассчитывали на Константинополь, всегда это, так сказать, было. А Константинополь можно брать только, когда военно-морской флот хороший, поэтому он обычно курировал именно морские дела. Человек исключительно толковый, в известной степени иногда подталкивал своего брата. Тот ему доверял, ориентировался на него, они работали вместе. Это первая мощная фигура, вокруг которой рекрутировались из военных моряков, которые выросли под командованием Константина. И второй, конечно, очень важный канал, это тетка нового императора. Это Елена Павловна, да, вдова Михаила Павловича, четвертого сына Павла I. Елена Павловна тоже немка, приехала сюда, быстро выучила русский язык, и свои, как бы, западноевропейские приоритеты очень аккуратно, спокойно, достойно, но настойчиво продвигала в семье. И очень уважал, кстати, Николай I. Он говорил, это единственный интеллигент нашей семьи, Елена Павловна. Если кому-то надо было что-то узнать очень важное, говорит, обратите к Лене, она у нас интеллигент. Вот вокруг нее начала группироваться очень интересная группа людей, которых, в общем, описал в свое время Борис Чичерин в своих мемуарах. Они в основном проводили время, ну, помимо того, что у нее резиденция была вот там, где сейчас Русский музей, вот это ее дворец, который остался еще от Михаила Павловича, уже умершего к того времени, к моменту начала реформ, братья Милютины, Рейтерн, будущий министр финансов, Головнин, будущий министр печати, как, скажем, вообще тот, который отменил цензуру, там, это курировал, как бы, условно говоря, идеологию реформ. Ну и масса других людей, которые начинали на вторых ролях, но постепенно были продвинуты вплотную к Александру. И когда он понял, что что-то надо делать, строго говоря, команда уже была готова. Он доверился советам родственников, но и интуиция его тоже не подвела. Он был человек с большой личной интуицией, человек очень талантливый. В итоге он в известной степени рискнул, но, на мой взгляд, риск оправдался.
Интересно, что такую ключевую роль в реформах еще сыграл такой человек, Яков Ростовский, который во время восстания декабристов вел себя достаточно, ну, одни считают, что он их выдал, другие считают, что он вел очень сложную там такую игру, но, тем не менее, в общем, такое впечатление, что он вот последние годы своей жизни, когда служил Александру II, старался как можно больше сделать для продвижения, как раз, прежде всего, крестьянской реформы.
Да, говорят, что он искупал, в общем-то, ошибки молодости. Человек, конечно, был не очень в этом смысле самостоятельный, слишком, видите, вихлял при одном императоре так, при другом так, но какую роль он сыграл? Он был человеком большого здравого смысла. И ему бесконечно доверял Александр II, потому что он в свое время курировал вот те направления, которые юный наследник подключался, там, курирование учебных заведений и так далее. С Ростовцевым он познакомился очень рано, и для того, чтобы не светить особенно, как бы, первые фигуры, реально делающие реформы, он им навесил такую фигуру, которая, как бы, не вызывала никакого возмущения в обществе, особенно среди ретроградных достаточно помещиков, которые, конечно, не могли слышать о возможной какой-то здесь реформе по отношению к своей частной собственности, вечной, как они считали, земля вместе с приданными крестьянами. Поэтому, да, и Ростовцев был подключен к работе и много сделал в юбилейном сборнике по поводу реформы. форму, так они и стоят. Там Елена Павловна, кстати, Ростовцев, Николай Милютин, Юрий Самарин, кстати, вот неплохо поработали, между прочим, славянофилы. Как ни странно, западнические реформы, европейские реформы делались во многом руками либерально настроенных славянофилов.
Ну, я подозреваю, что и славянофилы, честно говоря, не сомневались в том, что Россия европейская держава.
Они были в этом уверены. Больше того, они иногда лучше Европу знали, чем наши западники типа Белинского, которые туда только умирать уже приезжают.
Да, Алексей Алексеевич, а вот давайте все-таки вот о отмене крепостного права. Ну, рабство отменили, допередив Соединенные Штаты на 2 года. Ну, а вот в какой степени это решение диктовал страх пугачевщины, а в какой все-таки осознание отсталости, и я бы добавил еще нравственное чувство, которое, безусловно, было у российской элиты тогда.
Все вместе, мне кажется, обязательно все вместе. Соотношение, наверное, надо с Николая Первого. Он прагматически понимал, что надо освобождать вообще-то, потому что крепостной русский, себя как солдат с рекрученным, в общем, когда защита Родины считалась не просто какой-то там тяжелой повинностью, а просто ярмом. В такие страны вообще вперед не выходят и войн не выигрывают. Поэтому уже Николай Первый чувствовал, что что-то надо делать, но боялся пугачевщины. И в нем не было такого развитого нравственного чувства, какое было у его сына, который, надо признаться, отец ему сам воспитывал через Мердера и Жуковского. Поэтому он, видимо, готовил на будущее. При нем киселевские реформы, они, конечно, были недостаточны. Надо было сдвигать что-то серьезнее.
И, между прочим, я сегодня, когда смотрел разные книжечки по предмету нашего разговора, действительно вспомнил то, что подзабыто. Первая эта реформа какая? Ликвидация военных поселений.
Первая, я бы даже сказал...
1857
год. После войны. Я вам могу сказать, что первая реформа была такая. Начали выпускать за границу. Перестали брать жуткий налог 500 рублей, никто не мог потянуть. 500 рублей стоил загранпаспорт. Сразу в 10 раз на 50. А потом уже во время Александровских пика реформ, там вообще до 5 рублей, чисто символически, могли люди, в общем, довольно небогатого состояния выезжать.
То есть свобода выезда.
Пока не знает, что делает, но уже дает людям посмотреть, как живут другие. И, кстати, никто не остался на Западе. Кого свободно выпустили, кто свободно уехал, тот потом свободно вернулся. Это был первый показатель, что люди готовы делать Европу здесь. На Александра II надеялись. И то есть вот эти это десятки тысяч, причем выезжают, это 56-й, 57-й годы, выезжают уже десятки тысяч людей, причем едут в всех направлениях. Уже взрослые люди первый раз увидели за границу, потому что, особенно с 48-го года, с европейских революций, Николай просто запретил выезд. Это был такой каменный мешок, откуда нельзя было вырваться.
Поехали вот это в вашу любимую Италию.
Разумеется. И причем едут все, и западники, и славяне. Славянофилы, вот Иван Сергеевич Аксаков, лидер славянофильства, и Борис Николаевич Чичерин, лидер западничества, выезжают по одному и тому же маршруту обязательно. Венеция, Флоренция, Рим, Падуя, то есть один набор людей, которым кормили только рассказами о том, что существуют другие места, и где воплощенная культура, вот она, может, они впервые ее воочию увидели. Но обязательно заезжали еще и к эмигрировавшему Герцену заодно.
Статьи везли.
Ну, статьи, а назад везли книги. И начался такой процесс, который, возможно, и Александр II сам подумал так, ну ладно, начну выпускать. Но процесс уже этот пошел. Вторая большая реформа – это серьезная отмена цензуры. Вот этот цензурный комитет был ликвидирован в начале 57-го года, когда еще до отмены даже военных поселений. Вот этот набор реформ, он уже задал такой вектор, что люди поверили и повылазили из своих нор. Вот что очень важно-то. Александр II увидел, что большинство образованного класса за него. Против него, естественно, будут помещики, ретроградные чиновники.
Да но... не все, опять же.
И то не все.
Кое-что приличное Николай-то оставил. В общем, бюрократия была достаточно эффективна и послушна.
Да, это очень важно, потому что, знаете... Я вспоминаю уже сам личные впечатления, когда я ездил по стране там с лекцией по обществу знания. Мне говорили, что Горбачев делает, он же ведет нас к пропасти. Но поскольку он генсек ЦК КПСС, все выполняли его приказы, тем не менее. И вот эту, под эту дудочку они действительно зашли туда, куда, наверное, и не хотели идти. В известной степени вот это та же самая система, зацикленная на одного человека. И если он приказал, надо приказы выполнять. Лучше такой царь, чем никакого. У нас обычно считается так, что должен быть хозяин, но тогда его надо слушаться. И в данном случае это сыграло на пользу реформ. Я, кстати, хочу зацепиться, чтобы потом не забыть, обязательно это хотел сказать, что правильно мы заметили, что рабство в России было отменено-то раньше, чем в Соединенных Штатах. Но вы знаете, что рабство в Соединенных Штатах было отменено во многом благодаря Александровской России. Ведь в 63-м году, когда Линкольн уже правил, и только что закончилась гражданская война, но страна была в развале. Она еще не закончилась, потому что еще намечался второй этап этой войны с подключением здесь великих так называемых держав. Англия хотела идти из Канады, Франция хотела идти с юга через Мексику, через Луизиану, вообще раздербанить, и звали Александра II поучаствовать в разделе Соединенных Штатов. Но поскольку тогда западные страны грозили нам очень большими санкциями за российское поведение в Польше, Горчаков, видимо, с Александром, и, видимо, там и другие были неглупые люди, они решили дать вот этим, значит, своим геополитическим соперникам некоторый такой ответ. И послали две эскадры в 63-м году. Одну в Нью-Йорк, а другую в Сан-Франциско. И наши там по 6 крупных кораблей, на них по 3000 матросов-офицеров стояли и просто самим своим стоянием показали, что если начнутся какие-то действия, то очень многие вещи непредсказуемы для западных стран. И лучше тогда, лучше не трогать. Линкольн был очень благодарен Александру II за вот это вот молчаливое стояние. А как были довольны люди. Есть воспоминания в Нью-Йорке, в Филадельфии, в Бостоне, там, в Новой Англии. И с другой стороны, на Тихоокеанском побережье, просто на руках носили русских офицеров и матросов. Потому что все понятно. Но, к сожалению, мои многие американские коллеги знать не знают про эту историю.
Ну, напоминайте.
Я им периодически напоминаю.
Ну, заметьте, что в отличие от Николая, александровская внешняя политика все-таки, по крайней мере, в направлении Европы не была экспансионисткой.
Ну, это бесспорно. Больше того, я вообще вот и эту книгу составляю.
И жандарма, кстати, она исчезла сразу же, да?
Ну, вы знаете, вот когда давили, даже подавление, конечно, польского восстания 63-го года, это поляки нам вспоминают, но с другой стороны, умиротворение произошло не только силовыми методами, но из-за того, что там опережающими темпами начали делать реформы. Тот же самый Милютин, который потом возглавит процесс освобождения русских крестьян, он очень много сделал для умиротворения польских крестьян за счет того, что и собственности, и суды, и, в общем-то, удалось на время хотя бы утихомирить. А вообще внешняя политика была посвящена другим совершенно вещам. Например, Александр II закончил Кавказскую войну в 64-м году, договорился с китайцами, и к нам перешла Амурская и Уссурийские края, которые остались там. Потом в Центральной Азии, Туркестан, Ферганская долина мирно присоединены за счет добровольного относительно вхождения. Бухарское царство, Хивинское ханство. В общем, это турецкая война. Это же освободительная война.
В общем, двинули на восток и на юг. Ну, я думаю, мы после небольшого перерыва с Алексеем Карамурзой продолжим этот разговор.
Цена революции.
Эхо Москвы. Информация круглые сутки. Выпуски новостей как минимум каждый час, а по утрам вообще каждые 15 минут. И главное, очень большая программа «Эхо» по будням в 6 часов вечера.
В этот понедельник после 19 часов в программе «Особое мнение» со своим особым мнением выступит журналист Архан Джемаль. «Особое мнение» в понедельник после 7 вечера.
Мы ждем ваших вопросов на сайте «Эхо». Эхо.мск.ру. В этот понедельник в программе «Арсенал» расскажем вам про армии стран СНГ. У нас в гостях главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов. Не пропустите «Арсенал» в понедельник после 10 вечера.
Каждое воскресенье после 23 часов слушайте программу Ольги Журавлевой «Одна» с 23 до часу ночи.
They call it stormy Monday. Самый-самый блюз, он после выходных, глубокой ночью, в понедельник, в канун еще одной рабочей недели. В такой вот блюзовый прайм-тайм на Эхе Москвы еженедельная программа «Весь этот блюз». Блюз густо населен и гениями, и честными ремесленниками, причем каждый яркая личность. Рассказывая историю блюза в портретах блюзовых юбиляров, мы точно никого не пропустим. Наш сайт в интернете blues.ru. Программа рассчитана на подготовленного слушателя. Проконсультируйтесь со специалистом. Блюз Эхо в ночь на понедельник с 2 до 3.
Эхо Москвы. Перед употреблением встряхивать.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
Ну, мы продолжаем наш разговор с доктором философских наук Алексеем Карамурзой, и я сразу так в лоб. Ну, критикуют же крестьянскую реформу. Смотрите, там и отрезки были у крестьян, у многих землиц-то поубавилось, и выгодна она была скорее дворянству, чем крестьянам с точки зрения экономической. Ну, и через там сколько, 60 лет... Оно вот все и рвануло. Так, может, государь-император сделал тяжкие ошибки? Ну, например, общину укрепил, да, вместо того, чтобы дать личную частную собственность тем же крестьянам сразу. А? Ошибочка вышла?
Думаю, нет. Стратегически все было сделано правильно. А замотать любую реформу у нас очень любят и умеют. Здесь надо было решать быстро. Окно возможностей тоже было не бесконечным. И, конечно, было влияние вот этого воспитания, неприемлемости человеческого рабства изначально было заложено в Александре. Поэтому рабство... Условное рабство, наше рабство, оно действительно было полурабством, это крепостное состояние, надо было отменять. Издержки выяснились потом, конечно. Это была некоторая результирующая всех интересов. Было очень опасно многие вещи делать. Было огромное противодействие. Но в то же время он главный шаг сделал. Вот в свое время Некрасов вообще писал и об Александре, хотя назвал это... Кузнец-реформатор написал это на смерть Николая Милютина. Он написал, что в чем погрешу и чего не доделаю, думал исправить потом. Грубо ковал ты, но руку умелую, видно, да ныне во всем. За что не ухватишься, с большим плюсом все-таки вышли Александровские реформы. Конечно, очень трудно было в такой огромной стране сделать единую ситуацию. Многие вещи потом дорабатывались.
Но
где-то,
вот,
наверное, инопортаж.
Вот судебная реформа, если ее посмотреть, она, подозреваю, актуальна и для сегодняшнего.
Да все хорошее, что есть.
Суд присяжных, да, в общем, скажем...
Адвокатура.
Но адвокатура есть. А вот судебное следствие. Следователь-то был при суде и подчинялся отчасти прокурору, да. Отчасти...
А раньше это полицейская функция.
То есть уже следствие вела не полиция. Полиция вела дознание.
Это огромная реформа, которая у нас, на мой взгляд, недооценивается. Может быть, потому что сейчас о крепостном праве уже вроде как и не вспоминают. Нет его. А вот дурость, глупость, корысть и путаница, которая кому-то идет... на руку в судебных делах, она продолжает оставаться. Поэтому, на мой взгляд, реформа Александра II как бы немым укором сейчас, даже нам, сегодняшним, спустя много-много лет после его попыток, вот эти новые судебные уставы, так называемые, 64-го года, это одна из грандиознейших, может быть, не менее важная, чем отмена крепостного права.
Хотя тоже вот как бы не до конца пошел. Все-таки там государственные и, что важно, должностные преступления, они в суде присяжных, скажем, не рассматривались, да? Или там некоторые категории, там приговоры в отношении дворян, чиновников и лиц орденами награжденных. Помните, была амнистия тут недавно, да? Если орден или медаль, то под амнистию человек попадает. Так вот эти приговоры, они тоже высочайше утверждались. То есть это был не окончательный приговор.
Ну, есть,
то есть были такие недоработки.
Некоторые вожжи всегда попридерживал, оставлял для себя последнее слово. Все-таки сакрализация монархической власти никуда не ушла. Он оставался помазанником Божьим, и поэтому люди получали максимум того, что можно было получить, не идя против самодержавия. Я просто напомню, что многие его упрекают за то, что не была проведена конституционная реформа. Даже
народное представительство.
Конституция Лориса Меликова не была в этом смысле подлинной конституции, естественно, но...
законосовещательный орган, в общем.
Вы знаете, все должно быть в свое время. Если бы у нас удались бы эти реформы, пошли дальше, и не было бы контрреформы Александра Третьего, то все шло достаточно планомерно, постепенно, и мы бы пришли к искомой политической демократии намного раньше и намного прочнее.
Ну, хорошо. А откуда все-таки вот это общественное недовольство, да, или, как Юрий Трифонов назвал, роман нетерпения, да? Откуда эти люди, чем они были недовольны, и зачем надо было метать, бомбы в карету с государем-императором?
Знаете, это есть общая наша беда. Примерно то же самое потом было в 5-6 годах, когда царь под давлением революции все-таки дал элементы Конституции, Государственную Думу, всегда нашлись радикалы, которые захотят сразу четыреххвостку, учредительное собрание и так далее. Мне кажется, что в этом некоторый смысл александровских реформ. Он, конечно, проводил либеральные реформы достаточно консервативно. Можно его за это упрекать, но нельзя и не понимать, что в той ситуации действительно срыв мог быть. Все-таки он сумел контролировать. Никто не отменял, кстати, и радикальную партию, которой всегда не хватает. Герцен в свое время заметил вот эту русскую беду. Мы лишнее требуем, а потом лишнее жертвуем. Чтобы потом не жертвовать, может быть, не надо сразу все требовать. Надо идти планомерно. И вот чем отличается александровская команда, у них на много шагов вперед было продумано. Если бы эти реформы продолжились бы, со временем мы бы получили все, включая до донышка бы вот этот вот сосуд действительно либеральной демократии сумели бы выпить. Но, к сожалению, нам даже не дали его пригубить, и вскоре это все сорвалось.
Ну, и мне кажется, напомнить еще и про, собственно, реформу самоуправления земского.
Да.
Да, это действительно, насколько я понимаю, общество, так сказать, проснулось, и для многих людей это была возможность себя проявить, показать, и достаточно много возможностей было у земства.
Бесспорно, земская реформа 64-го года, на мой взгляд, тоже в тройке вместе с судебной и крестьянской находятся, потому что, знаете, у нас рекрутирование элиты раньше шло только в связи с назначением начальника. Вот приглянулся ты, тебя будут тащить к низам, никакой обратной связи от людей, которые тебя окружают, никакого института репутации, который надо завоевать в обществе, а не у шефа. Такого ничего не было. Вот в свое время Стасюлевич, очень известный русский журналист и политик, выехав в первый раз в Западную Европу, в Англию, он говорит, что, знаете, когда англичанин работает, он чувствует, что за ним наблюдает вся нация. Когда русский вкалывает, он знает, что за ним следит начальник департамента. Вот вся разница. И поэтому, когда людей, которые были выбраны на должности на уездном уровне, на губернском уровне, они избирались снизу. Это была, конечно, цензовая демократия, это были ограниченные очень права. Они хозяйственными вещами занимались. Ну, хорошо, нам школы нужны, дороги нужны, больницы нужны. Всем этим занимались земства. И, кстати, контрреформы Александра Третьего не могли... полностью разорить вот эту земскую реформу. Она потом пошла, и дети, внуки вот тех первых земцев, просто по фамилиям, у нас в книге об этом много написано, вот потомки тех людей, которые впервые прошли через горнило общественной поддержки общественных выборов, они потом стали депутатами Первых государственных дум. Потому что где еще накапливать опыт? Это только в странах, где, как говорил тот же Стасюлевич, политики – это актеры. Тебя вытащили неизвестно откуда, и потом канул-то неизвестно куда. Настоящий политик – это человек, который вырабатывает с низового уровня. Не пройдя уездного уровня, губернского уровня, ты не мог претендовать ни на какой, как у нас бы сейчас сказали, центрально-федеральный уровень, общероссийский. А тогда при Николае Первом сплошь и рядом такое было.
Вот. Кстати говоря, еще и налоги могли устанавливать. Само земство устанавливало налог, определенную долю от, так сказать, центрального налога, и это тоже была такая возможность подумать и решить, так сказать, то ли высокие налоги, и, значит, еще неизвестно, будут ли их платить, то ли, собственно, значит, по-другому как-то.
А самое главное, это полная прозрачность этих финансов. Я держал в руках статистические отчеты земств, даже уездных, там до последней копеечки все прописано, как взяли и на что потратили. Это не, так сказать, черная дыра, куда ухается часть бюджета. Это вещь, которая очень точно вся прописана, и люди абсолютно честно держали свою репутацию. Этим земство всегда отличалось.
Ну, кстати говоря, еще, может быть, мы забыли, мировые судьи-то избирались.
Да.
Вот. А судьи более высокого уровня назначались, но зато их нельзя было уже сместить.
Это тоже продуманная вещь, да. Очень неглупая и, кстати, весьма полезная сейчас. Но чтобы не забыть, я все-таки еще и профессор завкафедры вуза, все-таки реформу образования, как бы мы не забыли, а то нас, возможно, нас сейчас на ночь глядят учителя и мои коллеги-профессора слушают. Конечно, реформа высшего образования 63-го года, потом среднего образования 71-го года, они выстраивали так сверху вниз, и в этом была своя логика.
Это автономия университетов.
Да. Действительно, то, что было в Европе с 13-14 века, как Оксфорд или Сорбонна, у нас появилось только в 19 веке. Поэтому, конечно, отставание очень серьезное, но мы очень быстро наверстали при Александре. К сожалению, потом снова начались уже с Александра III, опять начали забревать солдаты, полиция входила на территорию университета и так далее. Это повлекло и упадок образования, упадок, в общем-то, корпоративного духа профессорского состава, потому что их все время пытались разбить эту корпорацию, кого-то подставить, стравить и так далее. Александр II сделал очень много для того, чтобы интеллигентское сословие у нас более достойно себя чувствовал.
Ну вот вы все время обращаетесь к фигуре уже наследника Александра III, который провел серию контрреформ, значит, ну, в значительной степени с подачи оберпрокурора Победоносцева, ну вот и своего воспитателя. Но, кстати говоря, вот не получается ли так, что в России, в том числе 19 века, все-таки оказывается зависит от личности на высшем посту, а институты вот не удается создать. Почему не удается создать институты, которые гарантируют от откатов, да, таких? Ну, в конце концов, тот же Александр был человек явно разумный и должен был понимать, что, так сказать, его труды могут пойти прахом из-за каких-то личностных случайностей. Тем не менее, ну вот с вопросом о там, каком-то даже ограниченном народном представительстве он тянул, и вот, собственно, документы об этом были одобрены им практически перед гибелью, а потом тут же отменены уже сыном, например.
В этом и особенность таких режимов, ну, то, что называется самодержавной неограниченной конституцией монархии. Преемственности быть не может, она во многом зависит от случайности, а случайность можно организовать. Я имею в виду политический террор, который как раз развился бурным цветом. Все понимали, что во многом реформа-то держится на одном человеке, только одна часть, были люди из консервативного лагеря, которые, ну, конечно, не могли это открыто высказать, ну, где-то даже радовались гибели Александра II в результате террористического акта. И, конечно, вот это народовольческое все подполье, которое организовало это все, оно понимало, что если ты хочешь сломать игру, вот эту либеральную, эволюционную, и как-то убыстрить историю, они почему-то думали, что история может двигаться быстрее, и почему-то обязательно в положительном направлении, они шли на террор, и, конечно, это влияло на самочувствие императора. Когда в 1866 году Каракозов первый выстрел сделал там, в Летнем саду около решетки, конечно, сразу полетело несколько министров, которых сказали, что распустили и студенчество, и тоже.
Каракозов – это вообще странная история. Там ни организации, ничего фактически и не было. Такой террорист-одиночка.
Одиночка, но произвел, конечно, взрыв в общественном сознании, потому что стало ясно, что достаточно и одиночки, чтобы сорвать весь этот процесс, и надо дать немножко больше власти охранителям. Это очень повлияло на Александра II. Здесь Жуковский-то, может быть, и сыграл свою роль. Он был легко восприимчивым человеком вот таким частностям. А на следующий год в него просто стреляют еще и в Париже поляк, вот этот Березовский, который стрелял в Булонском лесу, когда он приезжал с наследником царевичем в Париж. Кстати, потом этого Березовского такие либеральные французы, они ему смертную казнь не присудили, а присудили пожизненную каторгу на Новой Каледонии. Так он отсидел весь этот срок.
Заменили потом пожизненную.
Пожизненную на поселение. Но он, кстати, не вернулся во Францию, а умер через много лет там же, на Новой Каледонии.
Там ему, видно, понравилось. Да.
Но, может быть, там и не так плохо. Потом стрельба Соловьева на уже 79-й год. Взрыв поезда.
И взрыв в Зимнем дворце.
А Халтурина, я вообще до сих пор у нас, я не знаю, как мы отмечаем 200 лет царю-освободителю, а Халтурин, который хотел его взорвать, удостоился у нас в Москве до сих пор проезд Халтурина и улица Халтурина еще где-то в районе Черкизовской. Вот. Кстати, и улица Кибальчи, я недалеко от нее живу, там на проспекте Мира. Это человек, который начинял бомбу, который убили его все-таки в 81-м году. Поэтому у нас до сих пор еще власть, вот памятник поставили, а такое впечатление, что ни власть, ни общественность еще не решили. У нас что возможно? У нас какие люди ценятся? У нас какие люди вообще нужны? Где пределы, так сказать, нашей толерантности? Или мы будем забывать о таких вещах? Я тут о них все время помню. На мой взгляд, символический уровень, раз уж мы начали с памятника, символический уровень никто не убирал. На улице имени Бабы Яги никогда ничего хорошего не вырастет. Вот. Ну и, конечно, попытка его все-таки навести какой-то порядок уже ближе там к гибели, она связана вот с Лорисом Меликовым.
Диктатура сердца. Да?
Чем отличался Лорис Меликов? Это вообще герой антитурецких войн, там и в Средней Азии проявил себя очень хорошо. Потом на гражданской, ну, условно, на гражданской службе победил холеру в Поволжье. В общем, казалось, что ну, это такой герой нации. Вот его привлекли, харьковский губернатор, он был, чем он был знаменит? Он попытался и, по-моему, даже преуспел в этом, вот на мой взгляд. Он сумел отделить конструктивные силы, пусть и оппозиционные, от революционных, анархических, террористических сил. Вот к первым он проявил больше либерализм, дал им возможность печататься, писать, многих амнистировал. А вот тех, кто занимался террором, поступал беспощадно. И в какой-то момент казалось, что эта диктатура сердца сработает.
Это тоже такое предшественник Столыпина, может быть, даже.
Где-то похоже. Во всяком случае, премьер-министр при царе, который заявил себя как о конституционном уже монархе, очень, очень похож. Но, кстати, партия Победоносцева уже развернулась при Лорисе Меликове. Он стал очень серьезной мишенью. Но уже после гибели императора Победоносцев и князь Мещерский, они так обложили нового императора Александра III, что он уже не вырвался, да и не был готов вырваться.
Ну, собственно, Лорис Меликов-то и предлагал вот эти вот конституционные преобразования, так сказать, умеренные и так далее. То есть, в принципе, с одной стороны, вроде бы твердая рука, а с другой стороны, так сказать, попытки привлечь людей нереволюционных сторонников реформ, либералов, да, по всей
видимости. Это задача любой власти – сделать ставку на конструктивные силы и сделать так, чтобы общественность сама отторгла радикалов. Это сделать исключительно сложно. Потому что...
И справа, и слева.
Да, потому что у нас революция, и реакции, они стоят друг друга. Иногда они обратимы. Тот, кто раньше бросал бомбы, потом становится у нас, так сказать, начальником тайной полиции.
Или, ну,
так сказать...
Тихомиров, известный пример, да, идеолог народной воли, который потом стал известнейшим теоретиком монархизма.
Ну, а эксы все сталинского окружения, потом они очень-очень хорошо сидели наверху и блюли свою незаменимость. Так всегда бывает. Тот, кто кричит «долой», потом кричит «да здравствует». Вот эта серединная российская линия, такая умеренно-либеральная, она очень тяжело дается, но вот Александр II очень хороший пример для этого, поэтому с удовольствием отмечаем эту дату, хотя я все-таки считаю, что нельзя персонифицировать даже хорошие дела. Вот когда мы ставили памятник, я говорил своим коллегам, что вообще-то неплохо бы сделать, как в свое время вот памятник Карамзину, например, там стоит, или памятник тысячелетию России. Да. Там стоят люди, которые... Или даже памятник Гоголю. Чем кто-то обрамляет всегда этого человека. Очень важно, чтобы мы не испытывали никаких царистских иллюзий. Все может сделать только общество. Если бы общество не показало свою готовность, Александр II никогда бы не решился на свои замечательные реформы.
Алексей Алексеевич, а все-таки это революция сверху, можно сказать, вот этот комплекс или набор модернизационных реформ Александра II, или это, ну, вот, нечто более слабое?
Ну, я бы сказал, что это другое, просто не слабое, а другое. Я бы сказал, что это радикальные реформы, с упором на слово «радикальные», но все-таки реформы. Дело в том, что вот революция...
Феодализма не стало, и появилось что-то новое.
Я бы сказал, что революция сверху, это больше я бы отнес к Петру Великому. То, что в свое время Маркс, может, не думая о России, но называл варварской борьбой с варварством. Понимаете, что можно сделать все, чтобы уничтожить варварство, можно пойти на любые меры. То есть цель оправдывает средства. Посмотрите, Александровские реформы максимально подключали гуманизм, который был наработан тогда в культурном российском классе. И это как раз и было оценено. Может быть, мы сейчас это как раз вспоминаем, что даже самые радикальные преобразования надо делать достаточно гуманно. Больше того, если ты откроешь этот клапан для того, чтобы гуманизм проявился, у тебя-то как раз все и получится. Потому что если ты начнешь просто давить, ты либо уподобишься предыдущим давилам, либо ты ничего не сделаешь. Поэтому, мне кажется, нам еще думать и думать, включая вот этот двухтомник, который мы издали. Спасибо, что представили его.
Да, обязательно надо читать. Биографии и много интересных мыслей. Ну, а вот наши сегодняшние консерваторы, да, любители тоже самодержавия, они вам скажут, Александр II проводил реформы и был убит неблагодарным народом. Может, не надо вообще никакие реформы проводить? Или другой тезис придумают, что проводил реформы, ну вот, а при их продолжении, когда Николая II общественность прогнула, да, а что получилось? Империя рухнула, и к власти пришли, ну, кто-то скажет, злодеи, большевики, а кто-то скажет прекрасные новаторы. И на основе этого консерваторы путинского времени вам скажут, да надо было просто ничего не менять, слушаться победоносцу. Вот, подморозить Россию и в этом, так сказать, клиническом состоянии вот грозить там шведу или там, не знаю, кому же, там, американцу, Европе.
Ну, на самом деле, то, о чем мечтал Победоносцев, раньше него уже фактически сделал Уваров при Николае I. Они так это дело подморозили, что в подмороженном состоянии Россия не смогла на своей территории отбиться от экспедиционного корпуса. И коррупция во время Крымской войны была такая, что когда показали наследнику эти документы, он ужаснулся.
И, кстати, на военных подрядах?
Да, У нас были закуплены, у наших же противников были закуплены винтовки, которые не стреляли. Бракованные, куплены были у англичан, между прочим, которые на нас, на Крым напали. А подметки у солдатских сапог были сделаны из картона.
И кто это регулярно.
Это у нас, да, такая общечеловеческая. У нас ценность при всех режимах почему-то всегда воруют, как говорил один из моих пращуров Николай Михайлович
Карамзин. При Александре II коррупция была тоже высока.
Да, но надо сказать, что вот эти реформы по земское самоуправление, там очень хорошо в земстве выводили на чистую воду местных хотя бы коррупционеров. Так, у федерального парламента не было еще. А вот в земствах очень активно боролись с этим делом. Да и судебная реформа. Вы знаете, одно дело, можно прикрыть своего, как не породить родному человечку, как говорил Фамусов, да, всегда можно было своего коррупционера родного прикрыть. А вот перед судом присяжных, когда-то перед общественностью, это в том числе и для борьбы с коррупцией. Поэтому и с этого боку мы должны посмотреть обязательно на реформу Александра II.
Ну вот, 200 лет, хорошая вроде бы юбилейная дата. Смотрите, никаких отмечений как-то и не видно. Одна, по-моему, выставка в историческом музее, говорят, не очень впечатляющая. Как удивительно просто.
Ну, знаете,
революцию тоже как-то пробежали бегом, теперь вот это...
Ну, из революции не вытащили все уроки, которые она нам преподнесла, и это плохо, конечно. Но когда мы не ценим, в общем-то, не так уж многих людей, которые что-то сделали полезное для страны по-настоящему, и, в общем-то, положили жизнь свою за то, чтобы здесь все-таки страна у нас жила по-человечески. Александр II здесь показательный пример. Вот это, на мой взгляд, еще хуже. Ну, поэтому да. Будем хотя бы праздновать мы. Я вам должен сказать, что в тех аудиториях, где я преподаю, с кем я общаюсь, и в уважаемой аудитории «Эхо Москвы», я смотрю, в общем-то, мне кажется, очень достойно. Мы сегодня вечер проводим. Не знаю, сколько уж нас людей слушает и смотрит, но я думаю, что все начинается когда-то с узкого круга. Так начались Александровские реформы.
Спасибо. Алексей Карамурза был в студии «Эхо Москвы», вел эту передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго. До свидания.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.